Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Поговорим сегодня об очень актуальной теме в современной обстановке накануне пришествия Иисуса за Церковью. Эту тему Святой Дух освещает нам в пророке Агее, глава 1, с 1 по 11 стих. Назовем эту тему «Украшенные дома». Об этом времени Иисус сказал в Луке, глава 18, стих 8. «Но Сын Человеческий пришед, найдет ли веру на земле?» Поэтому обратимся к этому слову, чтобы снова и полностью обратить наш взор и наши сердца на нашего Иисуса и правильно использовать данные нам Господом время. С момента нашего рождения время нашего земного существования уходит, и дни нашего рождения часто становятся для нас кисло-сладким делом, так как нам со временем становится ясно, насколько мы приходящи, слабы и дряхлы, и этот прошедший год показал нам, насколько мы недолговечны. Этот проходящий 2008 год. Но с другой стороны, мы вступаем в Новый год с новыми и радостными ожиданиями, что Господь Иисус явится скоро за нами. Прочтем наш главный текст Агея 1, стихи с 1 по 11. «Во второй год царя Дария, в шестой месяц, в первый день месяца, было слово Господне через Агея пророка к Зарававелю, сыну Салафиилеву, правителю Иудеи, и к Иисусу, сыну Иосидекову, великому Иерею. Так сказал Господь Саваоф. Народ сей говорит, не пришло еще время, не время строить дом Господень. И было слово Господне через Агея пророка, «А вам самим время жить в домах ваших украшенных, тогда как дом сей в запустении? Посему ныне так говорит Господь Саваоф, обратите сердце ваше на пути ваши, вы сеете много, а собираете мало, едите, но не в сытость, пьете, но не напиваетесь, одеваетесь и не согреваетесь, зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька. Так говорит Господь Саваоф, обратите сердце ваше на пути ваши, взойдите на гору и носите дерева, и стройте храм, и я буду благоволить к нему и прославлюсь, говорит Господь, ожидаете многого, а выходит мало, и что принесете домой, то развею. За что? Говорит Господь Саваоф, за мой дом, который в запустении, тогда как вы бежите каждый к своему дому. Посему-то небо заключилось и не дает вам росы, и земля не дает своих произведений. И я призвал засуху на землю, на горы, на хлеб, на виноградный сок, на елей и на все, что производит земля, и на человека, и на скот, и на всякий ручной труд». Пророк Агей относится к малым пророкам Ветхого Завета, десятым из которых он является, ибо Писание насчитывает всего 12 малых пророков в соответствии с 12 коленами Израиля. По-человечески мы все слишком легко склонны думать, что они называются малыми, потому что не так много написали. Но частично это можно лишь утверждать в отношении количества написанных ими глав. Агей написал только две главы. По отношению к большим пророкам его слово не малое, а лишь короткое. Недавно я отдыхал с моей женой в Швейцарии и посетил выставку картин так называемых художников малых форм. Я подумал, если у них нет больших картин, то придется довольствоваться тем, что имеют. Картины этой выставки изображали мотивы пейзажа, которые были исполнены с такой большой точностью в своих деталях, что мы были поражены. С точки зрения точности эти картины можно назвать фотографиями. Но во время исполнения этих картин фотографий еще не было. Эти картины были величиной с почтовую марку и даже меньше. Тогда я узнал, что выражение «художники малых форм» говорит лишь о формате этих картин, но не о самих художниках. Точно так же обстоит дело и с 12 малыми пророками. Они являются художниками малых форм. Именно в этих малых пророках мы часто находим ключевые высказывания Ветхого Завета с точки зрения пророчества. Время, с которое Агей пророчествовал, охватывает всего лишь несколько месяцев, точнее сказать, 112 дней. За это короткое время пророк сказал то, что он должен был сказать. Это время находилось между концом августа до середины декабря в 520 году до Христа. Агей пророчествовал одновременно с пророком Захарией во время священника Ездры. Агей, Захария и Малахия являются тремя пророками, действовавшими после ссылки евреев. Но Малахия пророчествовал немного позже, после постройки второго храма, тогда как Агей и Захария призывали и ободряли народ к этому строительству. Это является содержанием книги Агея. Ниже мы это рассмотрим в деталях. Агея, Захарию и Малахию следует читать вместе с Ездрой и Неемией, чтобы получить представление о взаимосвязях времени и хронологии. Агей показывает нам, что живой Бог является Господом, то есть Господином над своим разрушенным домом. Это было тяжелым состоянием Божьего народа в Ветхом Завете, так как без храма не могло быть и жертв, не могло быть богослужения. И в сегодняшней обстановке Дом Божий находится в упадке. У Агея Господь Иисус продолжает быть Господином этого дома. Он не покинул его. Через Агея Бог воодушевляет израильтян строить этот дом. В своем призыве Агей пророчески указывает на послание апостола Павла к Тимофею. Пророчески. В этих посланиях мы находим тему строительства Божьего дома. Это следует, конечно, понимать духовно. Так в первом послании Тимофею мы читаем о внешнем порядке и структуре Божьего дома в Новом Завете. Например, служение в молитве, служение старейшин, служение слуг и правильное поведение отдельных членов в Доме Божьем. Глава 5. Второе Тимофея показывает больше внутренний порядок Божьего дома. И то, и другое необходимы, чтобы сохранить Божий дом воедино. Внутренний порядок в Божьем доме сохраняется тем, что Слово Божье преподается верным образом, и собрание следует учению Слова. Если эти факторы отсутствуют, то не будет пользы и от самих наилучших внешних порядков. Такое обстоятельство будет скорее действовать как зажим. Чтобы правильно разместить прочитанное у Агея слово, следует вспомнить, что вследствие идолослужения Израиль попал в плен, а именно так как предсказал Бог. При этом был разрушен прекрасный храм Соломона, а царь Навуходоносор увез все оборудование храма в Вавилон. По прошествии 70 лет плена Израиля в Вавилоне Бог обещает своему народу вернуть его из плена в Иерусалим, чтобы вновь построить Божий храм. Иеремия 29:10, 2 Паралипоменон 36, стихи 22-23 и Ездра, глава 1, стихи с 1 по 11. Повеление о восстановлении Божьего храма вышло через персидского царя Кира. Но немногие из еврейского народа последовали этому призыву, потому что многие хорошо устроились и прижились в Вавилоне. На пути строительства этого храма возникали величайшие препятствия, так как враг пытался противодействовать этому. То же самое мы видим и сегодня. Строительство церкви Иисуса связано с величайшими проблемами, потому что сатана яростно противостоит этому. Это проблемы, о которых сообщается в Ездре, глава 4, с 24 стиха по 6 главу, стих 22. Помним, что через письмо, которое противники отослали царю Артаксерксу, остановилась вся работа по строительству Божьего дома. Но то, что там происходило, являлось лишь внешними препятствиями, за которыми мы должны распознать внутренние, духовные. Истинное же препятствие, приведшее к прекращению строительства Божьего храма, которое мы рассмотрим, скрывалось в сердцах израильтян, чтобы продолжать строительство храма Божьему народу не доставало полной отдачи Господу. Когда через пророчество Агея они позволили себя ободрить, строительство было немедленно начато, хотя запрет на это строительство со стороны Артаксеркса был еще в действии. И лишь через готовность к полной отдаче, несмотря на этот запрет, они продолжили строительство. Они стали слушать Бога больше, чем людей. Однако враги не ослабили свой натиск и снова написали персидскому царю Дарию, преемнику Артаксеркса, жалобу на израильтян. Однако царь Дарий дал повеление на дальнейшее строительство Божьего храма. Таким путем было одним ударом разрушено сопротивление врага и обращено в служение на пользу строительству. Враг вынужден был подчиниться повелению царя и вместо саботажа поддержать евреев. То же самое мы видим и в Новом Завете. В Римлянах 8:28 читаем на эту тему. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. В связи с этой темой обращаю ваше внимание на то обстоятельство, что в своей мудрости Бог может и демонов, то есть отпавших ангелов, вместе со всеми световыми ангелами использовать в служении для спасенных. Об этом читаем в Евреях, глава 1, стих 14. Не все ли они суть служебные духи, все и световые, и отпавшие, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? Если сегодня духовный Божий дом, церковь, не строится, то в конечном счете это зависит от нас, потому что мы не готовы выполнять Божью волю. В доказательство, почему это невозможно, можно привести множество проблем, но Бог не примет этого от нас. Интересно то, что при возобновлении строительства храма фундамент был уже заложен, Ездра 3, стих 10. Так что оставалось лишь построить здание на этом фундаменте. Ту же картину мы имеем и сегодня. После того, как Божий народ отверг своего Мессию, и в 70-м году нашей эры второй храм был разрушен римским фельдмаршалом Титом, то в соответствии с первым посланием Коринфянам 3, стих 11, Господь заложил во Христе основание новозаветного храма, церкви, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, который есть Иисус Христос. Основание заложено. Не мы его заложили, но на этом фундаменте, являющемся несущим, мы можем строить. Этот фундамент заложен Божьей рукой. Вопрос к каждому из нас. Строим ли мы на этом фундаменте? Согласно Агея 1.2, мы видим, что израильтяне через трудности позволили удерживать себя от строительства храма. Они пришли к единодушному мнению. Время для строительства храма при этих обстоятельствах еще не пришло, решили они. Но Бог видел эти вещи совершенно иначе. Так в стихе 8 Он повелевает: «Взойдите на гору и носите дерева, и стройте храм». Следовательно, помышления его народа находились в полнейшем противоречии с Божьими мыслями, как это часто и сегодня имеет место. Собственная их оценка была ложь и темнота, и ничего не было такого, чем можно было бы ее приукрасить. Заглянем в их и в наши сердца. Препятствия были в конечном счете лишь желательным поводом к этому гнилому оправданию. В стихе 4 Бог разоблачает их. «А вам самим время жить в домах ваших украшенных, то есть сверхпышных, тогда как дом сей в запустении?» Это злое помышление являлось основанием к высказыванию в стихе 2 и ничто другое. Как мы видим, эти израильтяне уже построили свои собственные дома и жили в них. Можно думать, что этого достаточно, и теперь можно всей силой и поддержкой подключиться к строительству храма. Нет, это далеко не так. Этого было недостаточно. Стих 6 показывает их старания в отношении благосостояния и потребления личного. В этом стихе нам сообщено о сеянии, еде, питье и одежде. Это было их целью, кроме заработка денег для содержания жизни. А согласно стиха 9, их занимали мысли и планы высокого полета. Там мы читаем: «Ожидаете многого?» Не так ли и сегодня обстоит дело? Изменилось ли в этом отношении что-нибудь у верующих? В их сердцах процветает материализм, и это является главной проблемой. Но Бог посылает не благословение, и это давало себя знать. Их жизнь отличалась скудостью, и если теперь посмотрим на себя, то увидим в этом многочисленные параллели. Имеешь ли и ты желание, чтобы так благоустроить свою жизнь, будто собираешься жить вечно на этой земле, в то время как Дом Божий находится в запустении, Церковь Иисуса? Ты являешься Божьим детем и живешь при этом для себя, носишь имя Бога и название христианин, а делаешь то, что тебе нравится. Быть может, покрываешь еще свою внешность тонким слоем святости, что едва бросается в глаза, потому что и другие так делают. Таким образом, один узаканивает другого. Спрашивается: сколько времени вообще мы затрачиваем на то, чтобы достичь наши личные цели, и сколько остается для Божьего дела? Не говорит ли наш Господь Иисус в Матфея 6:33? «Ищите прежде Царство Божие и правды Его, И это все приложится вам. Верим ли мы вообще в это высказывание? А в Матфея 6, 19 по 21 стих Слово Божие говорит по этому вопросу каждому из нас еще конкретнее. Посредством этого слова Господь призывает всех детей Божьих, которым Он дал жизнь вечную. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкопывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкопывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Но, к великому сожалению, многие дети Божьи не следуют этому призыву Господа. Почему? Чтобы этот вопрос не прошел мимо твоих ушей, чтобы ты, дорогой брат и сестра, не подумали, что Господь обращается к твоему соседу, но не к тебе, то еще раз повторяю этот вопрос. Почему? Наш милостивый Господь дал тебе все, и даже намного больше, чем требуется для нормальной жизни. Почему ты копишь сверх необходимого еще сокровища? Для кого? Быть может, Господь придет за нами завтра уже, тогда все твои сокровища останутся сатане. Я отвечу тебе на вышепоставленный вопрос. Почему? Во-первых, у тебя нет настоящей веры. Ты не принимаешь всерьез обещаний Господа. Хорошо подумай о том, что означают твои земные сокровища по сравнению с наградой Господа на небесах. Но каждый получит свою награду по своему труду. Первое послание Коринфянам 3 стих 8. «Все гряду скоро, и награда моя со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Откровение 22, стих 12. А во-вторых, будем говорить прямо, ты эгоист, потому что живешь на этой земле в свое удовольствие, для своей плоти. Ты покаялся, потому что хочешь иметь жизнь вечную, но ничего не хочешь делать для строительства духовного храма, Церкви Иисуса. Наш Господь Иисус спасает только добровольных, и в деле строительства храма хочет тоже только нашего добровольного участия. Он ждет от нас этого и к этому призывает, потому что Он больше, чем мы, озабочен за нашу награду. Он знает, что эта награда реально означает, а мы должны подходить к этому вопросу полной и глубокой верой. Наш долготерпеливый Господь хочет осветить тебе этот вопрос, потому что Он знает, что ты будешь сожалеть о том, что мог сделать на земле во имя и для прославления Господа, но не сделал. И самое позднее эта боль, сожаление, остро пронзит твое сердце перед судилищем Христа. Можешь ли ты с радостным сердцем смотреть на других, как они работают или жертвуют на строительство Божьего дома, как они из-за тебя трудятся, потому что тебя не достает? Притом они просят у Господа благословения на твои дела, которые являются эгоизмом. Не болит ли при этом твое сердце? Видишь ли ты еще, как вопиюще твое состояние? Не удивляет ли тебя отсутствие истинной радости в Господе? Духовное бессилие и скудость, хотя ты, возможно, всего достиг, что хотел. Ты все имеешь, но не можешь им наслаждаться. Это является проклятием. Если мы будем чрезмерно заботиться сначала о нас и наших домах, то неблагословение стиха 6 распространится и на нас. Едите, но не в сытость, пьете, но не напиваетесь, одеваетесь, а не согреваетесь, зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька. У многих детей Божьих происходило в жизни так, как сообщает стих 9, «Что принесете домой, то я развею». На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.